и в крае, что осветил митрополит. Красиво внятно говорить, курсы для мирян открылись в семинарии. Как быть, если приснился усопший? Ответы на народные вопросы в рубрике «Народный вопрос». Первый в крае автопоезд здоровья осветил митрополит Артемий. Это передвижной медицинский комплекс. В нем путешествовать по отдаленным населенным пунктам будет бригада специалистов. Среди них терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, невролог, офтальмолог. На борту находится современное оборудование – стоматологическое, аппарат УЗИ, флюорограф, маммограф.
Это аппарат ЭКГ. Здесь же будет проводиться осмотр плоскими специалистами.
То есть ЭКГ лежа или сидя?
Лежа.
Да.
Здесь будет проводить осмотр врач-невролог.
Все это предназначено для того, чтобы обеспечить раннюю диагностику, профилактику, скорректировать своевременное лечение, определиться с показаниями для дальнейшей тактики и возможной госпитализации, если это будет необходимо. Ну и, безусловно, мы преследуем своей целью, в том числе и минимизировать, скажем так, возможные упущенные случаи при онкологических заболеваниях.
Автопоезд сможет добраться туда, куда не ходят поезда. КАМАЗы пройдут и по плохим дорогам. Проект возник по инициативе исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева. По его словам, первое, на что жалуются люди в глубинке – на качество медицинской помощи. Они хотят иметь равные возможности с горожанами.
Хочу вот благословить иконы Пресвятой Богородицы, и чтобы она вместе с вами была в поездке, чтобы благословляла и помогала вам во всем. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Примите эту икону и Божьей помощью.
Где принимают автопоезд – Лазо. В поселке Сета уже выстроились очереди. Бригада собирается принимать по 300 человек в день, проводить такое же количество исследований. А еще по желанию ставить людям прививки от коронавируса. Запас вакцины есть.
Прививку сделаю. Хочу увидеть, наконец-то, правнуков. Пандемия началась, они родились, я еще их не видела.
Удобно, когда приезжают в лабораторию.
Делаем вдох и не дышать.
Автопоезд будет курсировать по краю в течение года. За первый месяц он должен посетить 19 населенных пунктов. На прием попадут люди в селах, где нет ни амбулатории, ни фельдшера. Кстати, оказывать намерены помощь и духовную. В состав бригады входит священнослужитель. С ним смогут пообщаться жители мест, в которых батюшек видят нечасто. Прийти на службу подготовленным. Библейский клуб открылся в Спасо-Преображенском соборе. Большинство встреч проходят онлайн. Благодаря этому общаться могут родители маленьких детей и люди, которым не здоровится. Что особенного в объединении?
Выходим в эфир, да?
Мы сейчас выходим, и мы сейчас все выйдем, потому что он меня уже предупредил по времени. И заново зайдем. И вы тоже, да?
Так,
заходите уже.
Давайте.
Все, хорошо.
Пятница. К 7 часам вечера настоятель главного храма края приходит в свой кабинет и включает телефон. Он видит и слышит других участников встречи. Вместе им предстоит поговорить об отрывке из Евангелия, который православный мир услышит на воскресной службе. А он о мытаре, можно сказать, коррупционере тех времен и фарисеи, книжники.
Фарисей там молился сам себе так.
Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики.
Если где-то в своих глазах там начинаю возвышаться над кем-то, а каким образом это происходит? Ну, наверное, через... Когда осуждаешь кого-то, ну, если я осуждаю кого-то, значит, я, наверное, возвышаю себя. Евангелие, когда так вот, таким образом читается, у нас первая часть – это, так я скажу, это осознание того, как это Евангелие, как этот отрывок отзывается именно в моей душе. Потом вторая часть – это же, что непонятно в Евангелии, мы начинаем уже с святых отцов. Что нам непонятно?
Я тоже по такому принципу жила. Делая добро и кидая его в воду, а все равно иногда проскальзывает, вот хочется услышать какую-то похвалу. Ну, подсознанием это вот, это тоже же гордыня.
Опыт подобных встреч отец Георгий Сивков перенял у представителей Санкт-Петербургской епархии. Теперь отрывки из Евангелия обсуждают таким образом с прихожанами каждую неделю. Это позволяет людям не только лучше понять службу, но и узнать друг друга. Тем более, что в дни церковных торжеств встречи проводятся не виртуально, а реально, за праздничным столом.
Что такое риторика? Это умение легко и свободно говорить на любую тему. Это раз. Умение отвечать на любые вопросы, даже самые каверзные. Умение общаться как индивидуально с человеком, так и в группе.
Курсы риторики и красноречия для мирян открылись в Хабаровской духовной семинарии. Их ведет автор нескольких учебников, лауреат Патриаршей премии Татьяна Петрова. На занятия приходят люди разных профессий. Здесь есть дизайнер, экономист, педагоги.
Очень важно уметь работать с дыханием. Мне сейчас, я понимаю, что важны очень все эти зарядочки, поскольку есть риск потерять голос вообще. Потому что нагрузка очень большая.
Шепеля, вы сказали, очень развито. И держать, умение держать себя возле доски.
Дефект речи. Я пришел, в принципе, улучшить свою речь.
Уроки позволяют развить силу голоса, поставить дыхание, исправить речевые дефекты, а еще справиться с ораторской лихорадкой. Особое внимание музыкальным упражнениям. Они помогают при заикании, картавости. Бороться Татьяна Петрова будет и за чистоту русского языка.
Наша речь русская сейчас очень сильно засорена английскими словечками, всяко-разными такими. Ну и русскими, типа на самом деле, на кого не посмотришь, все говорят эту фразу, а я не могу уже ровно дышать, когда слышу, на самом деле я преподаватель техники речи, а как будто бы не на самом деле я неизвестно кто.
Занятия проходят раз в неделю, по окончании курсов слушателей ждет экзамен.
Здравствуйте! В эфире рубрика «Народный вопрос». Сегодня мы постараемся ответить на присланный вами вопрос.
Здравствуйте, батюшка! У меня такой вопрос. Если в Евангелии есть ответы на все вопросы жизни, тогда, может, стоит уничтожить науки, связанные с космосом, с генетикой, и оставить только чтение и арифметику?
Что здесь можно сказать? Правильно. Христос нам дал свое откровение, божественное откровение, и все, что нам нужно для спасения, Он нам открыл, дал Церкви Своей, да, создав Церковь, в ней и обитает вся полнота истины. Но что же делать нам с теми науками и с теми занятиями, в которых мы пребываем, живя на земле? А для чего нам дана эта земная жизнь? И здесь, в этом ответе, да, кроется весь секрет. Земная жизнь нужна для познания себя, познания своего состояния, в котором ты пребываешь. И поскольку мы созданы из духа и материи, из таких двух составляющих, то нельзя оставаться как бы одним пренебрегать, да, а на другое все время обращать внимание. Мы должны заниматься правильным устроением своей жизни на земле, чтобы это устроение помогало нам во спасении. Мы изучаем природу, мы изучаем законы, и в этом мы познаем самого Творца этих законов. Ведь не только материю создал Бог, но и законы, которыми движется все. И вот удивительно, вот мы смотрим на растения, которые мы забыли полить уже неделю, и оно вдруг засохло. Разные уровни понимания этого процесса могут быть. Для биологов одни, но для всех ясно, что произошло что-то, что прекратило жизнь этому растению. Вот это закон создал Бог. Тот же Бог создал закон, схожий с этим, но в духовном мире, когда мы либо не питаемся чем-то, а если питаемся, то каким-то суррогатом, какой-то отравой, которую мир в основном нам предлагает, то засыхаем. Но внутри себя это тяжело увидеть. И вот это растение засохшее нам помогает, если мы хотим жить по совести и по-христиански, оно помогает нам в себе увидеть. Вот зима закончится, начнут расцветать, да, сначала почки, да, раскрываться, зелень начинает появляться. И тогда и сама природа нас укоряет. Вот смотри, я сегодня уже другая, я уже изменилась, я уже процвела. А что у тебя внутри? Ведь мы с тобой по одним законам, по схожим законам живем. Да? Вот я, весна наступает, а у тебя Пасха на носу. Ты-то собираешься, да, расцветать. Вот это простейшие примеры. Но видите, как, что мы берем из всех этих законов? Саму суть закономерности, которые схожи с нами. И тогда на самом деле, разве неплохо? Разве как же замечательно вот это знать? Беда другая, если мы и не собираемся умирать, мы не собираемся жить вечно. То есть мы собираемся здесь на земле только жить, и тогда происходит переворот. Ведь есть рука Божия в том, что мы должны изучать мир. Есть в этом, да, познание мира. Это угодное Богу дело, но оно становится страшным делом, даже разрушительным делом, когда мы свою жизнь заканчиваем все, ну, смертью. То есть, когда мы не верим в вечность, ну и в Бога тем более. И тогда, вот только тогда у людей возникает вопрос, зачем же нам это безумие? И оно превращается в безумие. Поэтому любую науку, гуманитарную, точную, любую, даже любое искусство будем изучать, беря из него, а что я могу общее с собой найти? И вот это созвучие законов, разве это... Почему природа – это книга жизни? Да? Вот она становится такой, когда мы увидели, что и я тоже не просто так. Я не сочетание каких-то случайностей. Во мне злоба возникает, например, не потому, что вот раз и все что-то там. Дерево падает, когда вот у него там что-то долго точит его, да, а потом оно падает, загнивает. Или в корнях что-то заросло, да, и произошло, и тогда оно падает. Познай, что и ты тоже так же устроен. Поэтому необходимо нам изучать. Ну и это вот одна сторона вопроса. Да, нахождение общих законов внутреннего духовного мира и внешнего. А другое дело – смирение. Когда мы должны устраивать свою жизнь, ну, в соответствии с той немощью, в которую мы этот мир и ввели. Немощь нашего естества падшего, немощь и всего мира. И вот мы устроять должны свою жизнь, неся эту земную жизнь к крест христианский нести, чтобы, значит, нам полезно и приспосабливаться, и ограждать себя от холода, и изучая погоду, да, тоже ограждать себя. И со смирением проходить эту земную жизнь, приноравливаясь. Но опять же, все те же самые объяснения можно перевернуть, если у человека какая цель. Да, земная жизнь просто, которая заканчивается раз через там 7 десятилетий, либо вечность. И вот разумный человек тогда, когда он готовится к вечности. И любая наука, да, она будет в прославлении Бога. Любое занятие наше будет прославление Бога во славу. И вот мы, всякое дыхание, да хвалит Господа. И вот тоже стараемся вот в этом направлении и двигаться.
Здравствуйте, батюшка. Я хочу задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как нужно относиться к своим снам? И в частности, как нужно понимать то, когда снятся умершие люди? Спасибо.
Имеют ли наши родственники, почившие, с нами связь? Как-то могут ли они сообщаться? Вот такой комплекс вопросов. Я думаю, что каждый сталкивался с этим. Приснится сон нашего родственника, почившего. А как мне реагировать на это? И особенно, если навязчивый сон такой. Первое мы скажем так. Вот святые сны от Бога, они у святых, у чистых людей. У нас, грешных, все настолько перепутано, все настолько мутно, что сны являются произведением нашего с вами падшего состояния. Поэтому правда смешана с неправдой, все это так непонятно. Поэтому святые в один голос говорят, оберегая нас от заблуждения, не верить снам. Не верить снам. Но если есть такой сон, как мы можем в свою пользу использовать его? Приснился нам родственник? Помолись о нем. Усугубь свою молитву о нем. В любом случае, божественный промысел и в снах распространяется. Может, Господь тебя подвигает, чтобы ты свою молитву, да, усилил о себе и о нем. Возможно так использовать. И без разницы уже, какая природа этого сна. Главное, в пользу использовать. А то, что откуда он, вспомним, да, святые сны у святых. А я, Господи, грешен, поэтому буду молиться. Касательно взаимосвязи этого мира и загробного, конечно, есть. Мы говорим, и церковь, она одна. Она одна. И человечество, оно одно. Для Бога, что значит для Бога все живы? Ну и для нас все живы. Так же должно быть. Потому что человек просто переходит. Вот он сначала в детском саду, потом, да, он на другую ступеньку переходит. Ему надо закончить это и уже войти в жизнь. Вот так у нас. Это, да, вот, колыбель. Вот, да, Константин Эдуардович Циолковский говорил, что вот Вселенная – это как колыбель человечества. Мы пойдем дальше его размышлений. Согласимся и пойдем дальше, что пора бы, время настанет, колыбель покинуть. И тогда уже войти в жизнь. Вот наши родственники уже вошли в жизнь. Но и эта связь сохраняется, потому что мы единое целое. Но как мы можем относиться ко всем явлениям, ну, связи, да, вот явлений таких, так же, как и к снам. Здесь, Господи, чтобы мне увидеть рай, мне надо быть чистым. И это, да, святые нас так и научают. Угу. А вот если я, да, не совсем такой, а все-таки мы, наверное, так себя осознаем, то, наверное, мы с осторожностью примем это. Мы не будем и ругать это, но и принимать, чтобы это тревожило нас. По плодам, наверное, вот так скажем, по плодам их узнаете их. Если сон приносит нам смуту, какое-то прям состояние такой тревоги, то ясно дело, откуда он. Но и здесь мы можем. Да, то пусть лучше плоды снов твоих будет молитва. Это христианская такая жизнь. И тогда уже Господь, видя это, Он тебе пошлет шлет вот это настоящее успокоение от этого. Да.
Скажите, пожалуйста, люди, которые попали в рай после, души людей, попавшие в рай после смерти, живут в раю, и видят ли они нас и участвуют ли в жизни людей на земле? Очень интересно узнать об этом от вас. Спасибо.
По поводу единения неба и земли. Конечно, если мы молимся святым, которые пребывают в Царстве Небесном, то верим в нашем единстве и участии их в нашей жизни. О ком-то, да, к своим родственникам мы обращаемся, ну, какой-то разговор ведем же, да, помимо молитвы у них. Но все равно мы верим, что Господь, вот этот разговор не от скуки нашей, да, а этот разговор, это выражение нашей любви к ним. А наша любовь – это есть уподобление Христу. А если я со Христом, то как же моя там вторая половинка, мой родственник ближайший, да? Как же он не... состояние его не улучшится от этого, что сам человек, то есть, да, я стал поближе ко Христу. Поэтому тут закон такой. Сам свою душу устрояй по-христиански, тогда и другому, да, почившему будет лучше. А то, что мы имеем эту связь и не должны от нее бегать, это да, это мы имеем такое. Поэтому, особенно после смерти нашего ближайшего родственника, мы иногда, люди желают поскорее закончить эти видения или что-то, вот когда ощущают присутствие Его. Ну, ничего удивительного нету в том, что есть присутствие Его в нашей жизни. Мы же единое целое, поэтому от этого единства мы не отказываемся. Но теперь нам надо... Наша задача не искать, не заглядывать в тот мир. Наша задача исполнять то, что на нас возложено. А вот эти усопшие, о нас спросят. Знаете, что спросят? А как ты жил-то по-христиански здесь? Я уже перешел там черту, а у тебя была возможность измениться, помочь и себе, и мне. Как ты использовал это? Поэтому это заполнит всю нашу душу. И мы уже не будем... Нас не так сильно будет терзать вот эти вопросы, там, а как мне проникнуть в тот мир, и какой характер связи того мира. Поэтому как бы, иногда от праздности у нас много вопросов возникает. Ну, на этом пока все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания.